Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» в преддверии дня рождения одного из самых знаменитых русских поэтов и писателей Александра Сергеевича Пушкина мы поговорим, до сих пор ли тезис «наше все» является актуальным в применении к нему, либо он устарел как цилиндр, фрак и бакенбарды. И обсудим это вместе с доктором филологических наук, профессором, лингвистным переводчиком, заведующим кафедрой русского языка и литературы КГУ имени Ишаналы Арабаева и главным редактором журнала «Русский язык и литература» в школах Кыргызстана. Гульджигит Умарович, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте.
Знаете, эту фразу, как я почерпнула из интернета, впервые сказали еще в 1859 году, и она принадлежит Аполлону Григорьеву, русскому писателю, который сказал «наше все». И так это в подкорку, наверное, каждого человека, для которого русский язык является родным или вторым, можно сказать, языком, засело и просто не вырвать оттуда никакими клещами. Как вы думаете, вот действительно ли можно сказать, что и сейчас Александр Сергеевич – наше все?
Естественно, все русскоязычные, да я думаю, и не только русскоязычные люди, читатели, они считают Александра Сергеевича Пушкина тем человеком, который их с самого рождения и до самой смерти сопровождает. Это действительно так. И это все происходит от того, что еще о Пушке говорят, о всеотзывчивости Пушкина, говорят о его протеизме. То есть был мифический старец Протей, который умел, значит, превращаться во все живые и неживые существа. И в этом смысле Александр Сергеевич, он произведения, которые он писал, казалось бы, на темы других стран, ну, в частности, 1829 год, его поездка в Арзрум. Вот, и в это время, буквально в течение нескольких месяцев, он написал очень много произведений на восточные темы. И вот эти произведения, ну, вот, скажем, «Стамбул», «Геуры» нынче славят, «А завтра кованной пятой, как змея спящего раздавят, и прочь пойдут». И так оставят, Стамбул заснул перед бедой. То есть Александр Сергеевич Пушкин, это свое достаточно большое стихотворение, он пишет как бы от лица турка, завзятого, турка старого закала. И, собственно, вот его это стихотворение говорит о том, что он прекрасно знает турецкую историю. Он прекрасно знает историю и современность Турции. Вот. И, собственно, многие не верили, что это написал Пушкин. Они говорили, что он воспользовался, значит, рассказами другого какого-то автора. Но на самом деле это Пушкин. И там очень много проблем, которые вот к современности имеет огромное отношение.
Ну, гений Пушкина действительно великий, потому что, как вы упомянули, он не только поэт, можно сказать, драматург прекрасный.
Драматург.
Он же еще историк и философ, можно сказать, по его теме.
Историк, философ, писатель. В общем, считает, что если бы Пушкин не занимался поэзией и литературой, он бы был гениальным историком. Он бы был гениальным... значит, человеком, который прекрасно знал все дипломатические перипетии своего времени. Вот, не надо забывать о том, что, значит, когда он был отправлен в Южную ссылку, он служил архивариусом, значит, в этом при Министерстве иностранных дел.
Вы знаете, историки все-таки спорят о его дипломатических способностях, потому что Александр Сергеевич был натурой увлекающейся, очень любил кутить, я именно так это назову, проигрываться в карты и фехтовать. Как говорили люди, которые учились с ним вместе в гимназии, что он по успеваемости был 26-м из 29 учеников. Математику терпеть не мог, вот русский язык, литература и история, это были его коронными предметами. И фехтование, конечно, ему удавалось неплохо, и мне кажется, как раз успехи на этом поприще и сделали из него, знаете, не дипломата, а человека, который сразу вызывал на дуэль первого попавшегося человека.
Ну, в жизни Пушкина вообще было 29 дуэлей, и вот последняя, 29-я, оказалась роковой. Ну, многие дуэли, конечно, до завершения не доходили. Подключались друзья, знакомые, и они, собственно, во многих случаях...
Мирным путем
регулировали. Вот, мирным путем все это заканчивалось. Ну, а фехтование, он был очень живой, подвижный. Вот, кроме того, что он прекрасно фехтовал, он был прекрасный стрелок. У него была специальная, значит, из чугуна. Он заказал себе трость, которую во время путешествия в Михайловском, в Тригорском, он часто пешком ходил это расстояние. И он эту трость подбрасывал, брал, подбрасывал. То есть ему было важно сохранить силу руки правой. И в этом смысле, конечно, он действительно кутил, любил женщин.
И они вот, его тоже.
Да, есть у него, значит, так называемый донжуанский список. Там 127 имен женщин, девушек. Ну, человек в полной мере жил, страдал, наслаждался, мучился. И вот вы начали его слова с того, что его произведение. Ну и начало там я часто своим студентам это читаю. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет». И дальше уже его сердце в будущем живет. То есть вот такой был человек. И что самое интересное, вот когда мы говорим о Пушкине, когда мы говорим о том, что для киргизов он тоже, в общем-то, все, вот мы имеем в виду, что именно благодаря Пушкину в первом же номере вновь учрежденного им журнала «Московский вестник» он заказал и опубликовал статью об отличии киргиз-кайсаков от истинных киргизов. То есть он был одним из немногих, кто уже в то время прекрасно знал, что тот народ, которых называли киргиз-кайсаками, это вовсе не киргизы, это казахи. А существуют настоящие алатауские, значит, как он писал, истинные киргизы. И в этом плане очень много интересного. Можно об этом долго говорить. То есть он был человеком, который впервые этот материал, научный материал о киргизах, он вынес на страницы, получается, российской, затем уже мировой печати литературы.
Но все-таки Пушкин, можно сказать, не первый человек, который начал писать хорошо. И не первый человек, который был замечательным писателем и драматургом и фокусировал свои истории на исторических фактах. Но именно ему удалось остаться в аналах истории. Именно его мы одним из первых, наверное, проходим на уроках русского языка и литературы. Как вы думаете, почему так случилось, что Пушкин возвысился над своими литературными конкурентами и стал, наверное, вот таким литературным столпом, знаете, королем Артуром рыцарского стола?
Ну, тут, наверное, очень много есть этому причин, но самое главное, наверное, все-таки вот этот талант от Бога, который он сумел развить. И самое интересное, что, скажем, своим произведением он не придавал большого значения. Многие произведения, уже будучи в ссылке в Михайловском, в письме к младшему брату, он пишет в письмах, возьми, у Ушаковой, скажем, некоторые мои стишки. «Возьми у того-то моей». То есть он писал на клочках бумаги. То есть он буквально из себя вот эти стихотворения исторгал.
Если позволите, добавлю цитату, моя любимая, что он говорил: «Пишу для себя, печатаюсь ради денег».
Да. Он был первым, кто начал действительно вот получать гонорары, начал продавать свои произведения. И в этом смысле, конечно, он и там первый.
Мне кажется, и некоторые литературоведы разделяют со мной это мнение, что Пушкин был таким основоположником русского языка, потому что дворянство разговаривало в основном на французском, и была франкофоническая мода, безусловно, среди людей того сословия, которому Пушкин принадлежал. А русский язык того времени считался языком общения с простолюдинами. И вот как раз ему удалось действительно сделать русский язык очень, наверное, таким приятным для понимания. Вам не нужно спотыкаться, когда вы читаете его стихи. И поэтому, мне кажется, как раз эти строки так хорошо разбираются на цитаты. Их очень хорошо запомнить. Вот, мне кажется, его гениальность как раз в том, что он поднял статус русского языка на новый уровень.
Да, ну вот среди многих его прозвищ, в том числе и детских, юношеских, есть у него и прозвище «Француз». То есть французским языком он владел великолепно, он был лучшим, скажем, в лицее по французскому языку. Но, несмотря на это вот его стремление, он был очень горд, и он был сторонником, он был родителем русского языка, русской культуры. И в этом смысле, конечно, то, что он очень любил, значит, посещать всякие народные гуляния, ярмарки, он все это впитывал, записывал новые слова. И что интересно, все, что он слышал, это не только русские слова, все, что он не понимал, он тут же интересовался значением. Вот, скажем, в «Путешествии в Арзрум» там очень много такого, значит, названий тюркских каких-то поселений, мостов. И вот он везде пишет «Чабан Кипри», и тут же в скобочках «Мост Чабана» и так далее. То есть в этом смысле, конечно, вот эта огромная работа с лексикой, со словом, оно привело к тому, что он действительно стал, значит, человеком, который создал современный русский язык.
Очень часто, когда мы говорим фразу «изъясняться по-русски», мы подразумеваем говорить пушкинским языком. То есть вот таким литературным, красивым, интересным, ярким и хлестким языком. Как вы думаете, это еще актуально?
Актуально. Актуально.
А сейчас кто-нибудь из ваших студентов говорит вот пушкинским языком?
Ну, пушкинским языком, конечно, мало кто говорит. Я знаю лишь несколько людей, которые действительно, вот скажем, мой учитель Лев Аврамович Шейман, который, ну, мне было, все мы его аспиранты, его ученики, мы ждали, когда он вот начнет говорить. То есть это была очень логичная, чистая, правильная, такая действительно пушкинская речь. И что интересно, вот в свое время мы, значит, специально готовили, значит, две книги. Там одна книга была посвящена проблемам русского языка, вторая – русской литературы у нас в Кыргызстане. И нам надо было сокращать эти материалы. И вот мы столкнулись с тем, что, скажем, у Льва Аврамовича Шеймана совершенно невозможно не только слово убрать, там невозможно убрать абзац. Настолько все это, его материалы были пригнаны. Это тоже, что, скажем, у Пушкина там совершенно невозможно снять, скажем, какое-то другое слово подставить.
Но мне кажется, если возвращаться еще к гениальности Пушкина, то, наверное, из времени, когда он жил, стоит переместиться, наверное, позднее, через несколько десятилетий после того, как его не стало. И вот как раз правительство того времени, оно же первым поставило памятник именно Пушкину. Хотя раньше это делалось только царям, вождям. Как вы думаете, почему именно его выбрали как, наверное, такого, как символ революции, может быть, отчасти? Потому что как раз его стихи декламировались декабристами, ну и пытались, наверное, показать, что, я сейчас процитирую Демьяна Бедного, который говорил: он не стоял еще за власть советов, но к ней прошел он некую ступень. Вот вы видели эту революционную нотку в Пушкине во всем его творчестве, если так общо прям посмотреть?
Ну, в принципе, все его творчество, это творчество действительно путь к свободолюбию. Это действительно, вот когда в 1826 году новый царь вернул его из Михайловской ссылки, у них состоялась двухчасовая аудиенция, один на один. И тогда же Пушкин, значит, на вопрос царя, что бы ты делал, если бы был 14 декабря на Сенатской площади, если бы ты был в Петербурге, он сказал, я бы был с друзьями.
Его стихи вот, как раз и находили,
конечно,
в людей,
да,
были там.
Да, вот, ну, спасло его действительно тот человек, он очень был такой...
Ну, суеверный, ему, по-моему, заяц дорогу перебежал, и он как раз вернулся
он
обратно.
Он вернулся, да. Тут очень много проблем, вот, значит, когда мы... Вот сейчас я заговорил о Шейманне. Вот, собственно, он в 1963 году вышла его книга «Пушкин и киргизы». Uh-huh. Это был год, столетия со дня добровольного вхождения Киргизии в состав России. Uh-huh. И вот эта книга в свое время вызвала большой резонанс среди пушкинистов. Она была воспринята на ура. И уже после этого, значит, мы с ним написали совместно уже «Киргизы, казахи и другие народы Востока в мире Пушкина». Потом мы к 200-летию со дня рождения Пушкина издали книгу с помощью фонда «Сорос Кыргызстан», «Пушкин и его современники. Восток-Запад». То есть вот именно по отношению к киргизам, вот Пушкин почему-то очень интересовался нашей историей. И уже после его смерти, когда, значит, Жуковский начал приводить в порядок его архивы, бумаги, вот он обнаружил незаконченный роман, прозаический, дело происходит на Камчатке, uh-huh. бунт, значит, против царских властей на Камчатке, и главным героем, главным вожаком этих бунтовщиков является человек по фамилии Кыргызов, uh-huh. то есть именно вот так вот Кыргызов, то есть и в этом смысле очень многое нас, во всяком случае, связывает, привязывает к Пушкину. Uh-huh. Вот тут очень много интересного.
Uh-huh. Ну, действительно, когда мы говорим о Пушкине, и каждому человеку из постсоветских стран понятно уже, что это за произведение. Но, к сожалению, почему-то на Западе все-таки для них являются столпами Чехов, Достоевский. Конечно же, их слава невозможна без Пушкина, потому как именно он выстроил вот тот русский язык, которым пользовались они, ну и, можно uh-huh. сказать, проложил им дорогу. Как вы думаете, а почему Пушкин не снискал такой славы за рубежом? Вот потому что, если взять Шекспира, то, конечно, благодаря Пастернаку мы все-таки можем что-то и процитировать, и сказать, откуда и роза пахнет розой, хоть розы назови ее, хоть нет. А почему-то жители Европы или Соединенных Штатов Америки вот так же Пушкина цитировать не могут. Не было хорошего переводчика? Или вот что-то ментальность нельзя так передать, наверное?
Нет, ну, в принципе, вот настоящая поэзия, она практически непереводима. Практически 1-2 случая во всей истории мировой литературы, когда поэзию, ну, где-то конгениальный оригинал перевели, а так, в принципе, вот как писателя, вот, конечно, его можно перевести, а как поэта Пушкина, он действительно непереводим. Там столько, скажем, российских явлений, русского духа, которые, собственно, вот мало, да вряд ли кто-то сможет перевести. Uh-huh. В 2008 году я был в Америке в служебной командировке по приглашению правительства Соединенных Штатов. Была такая программа, я интересовался школами, был на уроках литературы, и там действительно в старших классах мировая литература, там Толстой, Чехов, Достоевский. О Пушкине они действительно практически uh-huh. ничего не знают.
То есть Шекспир, он более универсален, написал о таких понятных вещах и сейчас?
Да, да.
А вот как вы думаете, школьники до сих пор вот впитывают, наверное, на полную мощность, скажем так, стихи Александра Сергеевича? Или до сих пор спотыкаются какие-то архаизмы и переспрашивают, что такое кисейная барышня? Вот сколько там архаизмов, которые сейчас могут быть непонятны?
Да там очень много вот. Их. И вот даже вот мои студенты, это, казалось бы, филологи, которые избрали себе будущую профессию, когда мы начинаем читать Пушкина, вот я их заставляю к каждому занятию, значит, наизусть рассказать стихотворение, не обязательно Пушкина, но очень многое вот из этой лексики они не понимают. И я их обучаю, что вот у вас все время в руках ваши телефоны, там есть словари. Если слово непонятно, тут же заглядывайте, потому что просто так учить наизусть, не понимая до самой глубины этого содержания, сложно, и нельзя этого делать.
К сожалению, у нас такой возможности в школе не было. И, конечно же, наверное, самое монументальное произведение, которое запоминается каждому, кто имеет сертификат об окончании школы, это «Евгений Онегин».
Угу.
И несмотря на то, что мы проходили и много поэтических произведений, и рассказов, повести Александра Сергеевича, но в памяти у всех откладывается именно «Евгений Онегин». Как вы думаете, почему? Может быть, Министерством образования или кем-то свыше было решено, что столько времени и учебной программы нужно выделить изучению Евгения Онегина?
Ну, Евгений Онегин, он приходит к нашим детям не только в старших классах, уже в младших, в четвертом классе, в пятом, в шестом. Значит, наши учебники литературы, они содержат фрагменты из Евгения Онегина. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, о лете, о зиме. Вот, и поэтому они, в общем-то, Евгения Онегина как бы уже частями, фрагментами они уже знают и
по кусочку, что
в
потом,
средних да. классах. Ну а потом, конечно, в старших классах это действительно величайшее произведение. Это энциклопедия русской жизни. И в этом смысле, конечно, очень правильно, что он у нас в старших классах изучается. Ну, к большому сожалению, у нас, во всяком случае, мы все время сокращаем количество уроков на русский язык, литературу. Вот сейчас, скажем, в пятых-шестых классах уроки русского языка 2 часа в неделю. А для того, чтобы по-настоящему русский язык изучить, узнать, человек на нем должен, ну, минимум в день по 4-5 часов говорить, читать. И один урок литературы. Ну, и понятно, что сейчас учителям очень трудно вместить вот, не только Пушкина, но и других писателей, поэтов в этот час. Это тяжело, но все-таки главное, наверное, в школе не пройти всего Пушкина, скажем, а просто вызвать к нему интерес, чтобы ученик и в дальнейшем всю жизнь, все время держал у себя на рабочем столе, дома, чтобы он держал томик Пушкина.
Может, как раз эти 2 часа и помогают, знаете, чуть распробовать, а потом для внеклассного чтения вернуться домой и вот уже выбрать то, что вам мило сердцу и духу. Но все-таки вернусь к своему вопросу. Все-таки, может быть, Евгений Онегин — это как раз самое пестрое на мотивы полотно, потому что там есть и некий срез истории, исторической жизни, то, что происходит с Евгением Онегиным, и существует очень много теорий и домыслов, что он потом стал декабристом. То есть там есть и что домыслить. Там есть то, что может понравиться юным барышням, любовная история и история мести. «Ах, я другому отдана и буду век ему верна», я думаю, цитировать можно и сейчас.
Да.
И оно по своей полноте, на всевозможные мотивы, оно как раз больше всего, может быть, подходит ученикам. Конечно, мне очень в голове запечатлелись и «Капитанская дочка», и всевозможные его стихотворения. Но вот Евгений Онегин, наверное, ну, квинтэссенция, что ли, может быть, его творчества. Может быть, поэтому мы в школе именно так много ему времени уделяем и запоминаем больше всего цитат именно оттуда.
Ну да, практически все, кто закончил школу много лет назад, они всегда, скажем, письмо Татьяны к Онегину, если не полностью, то частями наизусть, в общем-то, каждый может воспроизвести. Но для девушек, которые все-таки более лиричны, чем мальчики, скажем, вот это письмо Татьяны, вообще весь, вся это, все это произведение, оно, конечно, намного ближе. Вот, и действительно, там, в общем-то, человек может найти все, что он хочет для души, во всяком случае. и время от времени открывать. И что интересно, вот иногда просто на любой странице в соответствии с каким-то настроением открываешь Евгения Онегина, и на этой странице именно оказывается вот какой-то ответ на ту проблему, которая в этот момент человека тревожит. Это тоже очень важно.
По вашему мнению, Гульчик Тумарович, есть ли какие-то произведения, которые незаслуженно забыты, может быть, или не внесены в школьную программу, с которыми бы стоило познакомиться, чтобы раскрыть для себя Александра Сергеевича, ну вот как-то с другой стороны? Я почему спрашиваю? Потому что есть у меня одна, ну, можно ее сказать, срамная повесть, назовем это, то, что писал Александр Сергеевич, она, ну вот, наверное, не настолько скабрезная, как у Есенина, но подтекст в ней очень такой постыдный. Я сейчас не буду ничего цитировать, и поэтому нашим слушателям, которые знакомы с подкастом, напомню, что это «Царь Никита и 40 его дочерей». Я очень частенько в подкасте говорю о том, что и Пушкин-то пошалить мог. Вот что бы вы, наверное, порекомендовали для себя изучить или открыть, чтобы узнать и какую-то другую творческую сторону нашего всего.
Вот, кстати, «Царя Никиту и 40 его дочерей» он написал в 20 с небольшим лет. «Царь Никита жил когда-то праздно, весело, богато, не творил добра и зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, пил да ел, молился Богу, и от разных матерей нажил 40 дочерей». И там дальше действительно. То есть меня всегда, ну, восхищает, как 20-летний человек настолько глубоко знает и психологию женскую, и психологию мужскую. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья, провинись, жена моя. Видно, сердцем были гневны. То есть вот этот кусочек, то, что впереди, значит, наказание царя Никиты, то есть он действительно, ну, для 20-летнего, но, ну, во всяком случае, нынешнего нашего современника, конечно, это совершенно какие-то фантастические вещи. Вот я своим студентам тоже об этом говорю. Говорю, обязательно читайте не только то, что у нас, значит, по программе мы делаем, но Пушкин откроется вам совсем с другой стороны, если вы будете читать в том числе и царя Никиту. Ну, скажем, какие-то эпиграммы его, они действительно страшные. И автор таких эпиграмм, конечно, он долго, в общем-то, прожить не мог. Вот, хотя, с другой стороны, мне иногда думается, вот если бы судьба представила, значит, Лермонтову возможность хотя бы до пушкинских лет дожить, вот что бы было,
да,
вот кто бы оказался глубже, кто бы оказался выше. Ну, во всяком случае, у Пушкина вот эта его солнечность, она, конечно, всех нас привлекает. Его оптимизм, его вера в то, что все должно быть хорошо.
Ну и с юмором человек дружил. Мне кажется, это как раз признак интеллекта, когда вы умеете все-таки в остроумие. И что примечательно, я напомню, наверное, нашим слушателям, это, конечно, давно известная история, что идею ревизора и мертвых душ он как раз подарил Николаю Васильевичу Гоголю. И, может быть, без Александра Сергеевича не было бы еще дополнительных уроков у вас по русскому языку и литературе, и массу постановок, театральных пьес, которые с успехом проходят не только где-то в Российской Федерации, но и на сцене нашего театра драмы или театра оперы и балета. Это действительно выдающийся человек, но когда мы говорим все-таки о гениальности, мы, наверное, смотрим все-таки из, ну, по прошествии лет. Если бы эта трагическая случайность с ним не произошла, если бы Дантес, не дойдя до своей шинели одного шага, промазал или не выстрелил. Как вы думаете, стали ли бы мы относиться к Александру Сергеевичу так? Потому что все-таки ореол жертвенности и, ну, наверное, присущий русской ментальности, я имею в виду русскую ментальность для человека, который говорит на русском языке и воспитан русской литературой, что тот, кто пострадал, он всегда жертва, и его стоит превозносить. Это и присуще, наверное, и христианской религии. Как вы думаете, если бы этот случай не произошел, стал бы Пушкин вот действительно таким светилой?
Ну, я больше чем уверен, что если бы судьба ему дала возможность пожить еще, ну, хотя бы до 60-70 лет, то он бы был еще величественнее, он бы был еще более, скажем, для людей, и не только для, скажем, людей с русской ментальностью. Вот, мне кажется, что все-таки он не всеми воспринимается вот как жертва, и только поэтому мы его прославляем.
Не только, просто да, имею в виду, как одна из причин.
Да. То есть это, в общем-то, не человек даже. Это что-то выше. Вот иногда бывает, что Богу угодно вот создать некий орган, который может, или орган в данном случае, вот который может любые проявления души, характера, все это словом выразить. В этом плане, конечно, он велик, он первый, он Эверест, Джомолунгма среди других вершин. И такими останется. Вот вряд ли когда-нибудь, где-нибудь еще будет значит, человек такого уровня, поэт, писатель.
А, жалко, что он женщину неудавшуюся встретил, все-таки на своей 120-й женился. Мог бы еще действительно, может, прожить и не потратить столько денег, потому что жили они все-таки с женой непосредственно, все время закладывали украшения, к сожалению.
Я тоже сторонник того, что все-таки во многом именно Наталья Николаевна виновата. Все-таки она не смогла его до конца понять, не смогла до конца узнать, вот, насколько он нужен миру. В этом смысле, конечно, вот эти вот ее женские небольшие проказы где-то, все это привело к тому, чему свидетелями мы стали.
Солидарно, может быть, феминистки сейчас меня обругают, но солидарно здесь с вами, потому что, в отличие от Александра Сергеевича, жизнь у нее после кончины поэта сложилась достаточно неплохо. Можно сказать, не страдала Гончарова. Ну, вы уже отчасти ответили на вопрос, который хотела вам задать, но хочется подробно остановиться. Говорят, что святое место пусто не бывает, но у нас до сих пор нет нового Пушкина. Может быть, нужно, чтобы прошло несколько десятилетий, чтобы могли сказать, да, это новый Пушкин или новое светило, или хотя бы поставить пьедестал вровень с ним и сказать, что этот человек действительно такое же светило, это не человек, а что-то выше, цитируя вас. Должны быть какие-то условия, что-то должно было сложиться, потому что Пушкин как раз, наверное, в достаточно удачное время для себя появился. Не было, наверное, таких конкурентов, которые хотели писать на русском языке и поднять его статус. Было определенное революционное движение, и если бы он, наверное, не написал несколько произведений, то, возможно, бы и не разошлись его произведения на цитаты, и каждый бы революционер не держал у себя в карманчике маленький томик Путина. Может быть, нужны какие-то определенные условия, или действительно просто, если бы такой гений появился, то мы бы его заметили и сейчас?
Я уже сказал, что вряд ли кто-нибудь сможет дотянуться. Да, есть люди, которые, о которых мы можем сказать, что они достаточно близко, скажем, подошли к Пушкину. Но это действительно должно очень и очень много причин быть для того, чтобы он стал хотя бы чуть пониже, но где-то рядом с Пушкиным. А так вряд ли, я думаю, не будет такого. То есть, вот когда он писал стихи, то есть он не мучился. Это все из него просто выходило, изливалось. Вот потом какие-то моменты он сам дорабатывал, перерабатывал. К слову, он относился очень и очень трепетно. Вот эта точность словоупотребления, это все-таки главное в Пушкине, в его произведениях. Вот, скажем, даже в произведениях тех поэтов. Вот мы часто говорим о том, что Жуковский является учителем Пушкина. Вот, но сам Пушкин, он, значит, больше ценил, значит, творчество Батюшкова. И он сам об этом говорил. И даже у Батюшкова, читая его произведения, он находил неточности и тут же на полях, значит, выписывал неточность. Ландыш растет, значит, не на полях засеянных, а по берегам рек и речушек. И поэтому говорить о том, что, значит, там под серпом жнеца нельзя, там надо говорить о косе, под косой жнеца. То есть вот в таком плане вот эта вот точность, она его всегда требовала. Он дорабатывал. Если было время, И что самое интересное, вот этот вот, значит, карантин, который, болдинская осень. Угу. Если бы не было этой болдинской осени, он бы во многом, многое не дописал, не доработал. Вот такие моменты. Он часто, ну, лечился, не выходил в свет. И в это время он тоже вот работал, угу, писал, создавал стихотворения. И многие его друзья говорили, что именно вот такие моменты. А вот то, что мы читаем Евгения Онегина, бывало, он еще в постели, к нему записочки несут, что приглашение, в самом деле три дома на вечер зовут. То есть жизнь дворян того времени, она была действительно, ну, как бы слишком, слишком напряженной. И Пушкин, конечно, вынужден был и туда ходить, и там посещать. И это все всегда не давало ему возможности сесть и работать. И поэтому он стремился все-таки в поля, он стремился к тому, чтобы там где-то осесть и работать, работать.
Но, с другой стороны, посещение как раз этих светских мероприятий помогало ему создавать, мне кажется, очень яркий образ, потому что наверняка он списывал это с людей, которых видел лично вживую, потому как образ очень реалистичный, и прям не возникает момента, что что-то здесь надумано. Mm-hmm. Я все-таки вернусь опять, наверное, к самой трагической дате. После того, как Александр Сергеевич, не получив сатисфакции, ну, когда Дантес сказал, что он все-таки не Гончаровой, а к ее сестре клинья подбивает. И тогда друг Дантеса подшутил, все-таки сказал, что это ты, конечно, промеж пальцев смотришь. И тогда это было последней каплей для Александра Сергеевича. Он все-таки вызвал его на дуэль. Дантес, как я уже говорила, выстрелил чуточку раньше, и Александр Сергеевич получил пулю в правую сторону живота, кости mm-hmm. были раздроблены, пуля осталась внутри, и через 2 дня его не стало. И вот здесь начинается, может быть, не самое грустное, а самое интересное, что у пушкинистов есть теория о том, я думаю, вы наверняка знаете, как и наши слушатели, мы говорили об этом, что эта смерть была инсценировкой, потом он уехал во Францию и стал называть себя Дюма. Вы как лингвист, когда видите работы двух этих авторов, видите что-то общее, может быть, или за что можно было зацепиться и действительно сказать, что эта теория имеет под собой хоть какую-то, но почву?
Нет, теорий очень много. Я в интернете как-то вычитал, что это был заговор масонов, что недалеко от места, где эта дуэль происходила, там был небольшой деревянный сарайчик. И вот на полном серьезе человек там утверждает, что вот, несмотря на то, что Дантес был достаточно высокорослый, что все-таки его роста не хватило бы, чтобы пуля под таким углом вошла вниз живота, да, Пушкина, и что якобы на крыше этого сарайчика лежал снайпер с оптическим прицелом, который, собственно...
Они тогда существовали?
Да, вот я об этом и говорю. Это на полном серьезе об этом говорится. И вот это вот...
Ну, здесь, конечно, это сказка, очень, да, очень это, сложно что-то поверить.
Это, конечно, сказка. Вот Пушкина нормально вот, похоронили в Святогорском монастыре. Вот он покоится на своей земле. Вот, а скажем, вот Виктор Гюго там, нет, Дюма. Про Дюма говорили, угу. да.
Да, именно
вот
с ним
Дюма, конечно,
параллели.
Где-то во многом что-то общее есть, угу. но мы его знаем как очень крупного вот, человека, и вряд ли вот маленький такой худощавый угу. Пушкин в музее вот в Михайловском, там я видел его сюртук. То есть это сюртук, который, собственно, ну, на 15, может быть, 16-летнего худого паренька вот, поместится. И вряд ли он где-нибудь...
Кто знает, вот, что
во
там
Франции,
на французских булках вот, могло
раздался,
случиться раздался с великим русским поэтом.
До такой величины, конечно, нет. Он остался на своей земле, на родной земле. И, кстати, когда я говорил о Льве Аврумовиче Шейманне, вот 6-го день рождения Пушкина, 7-го день рождения Льва Аврумовича Шеймана. Угу. И мы всегда говорили, что недаром Лев Аврумович в свое время заинтересовался творчеством Пушкина, именно в смысле Пушкина и Киргизы.
Угу.
А эта книга появилась в результате. Он был в 5-й школе на открытом уроке по творчеству Пушкина. И по завершению урока на вопрос учительницы, у кого есть вопросы, одна девочка подняла руку в 58-м году еще и спросила, а знал ли Пушкин о нас, киргизах? И вот, вот этот триггер.
Угу.
То есть начал работать, Лев Аврумович начал этим, этой проблемой заниматься, и очень и очень много интересного обнаружилось.
Пытливый детский ум. Ну да. И 6 июня, помимо празднования пушкинистами дня рождения великого поэта, а также еще Генассамблея ООН был назван с 2010 года Днем русского языка и словесности, конечно же. И, Гульжигит Умарович, подытоживая нашу беседу, тему, которую я озвучила в самом начале, является ли Александр Сергеевич нашим всем сейчас? Вот если подытожить, наверное, всю нашу с вами беседу, конечно же, мы не будем спорить о его гениальности. Конечно, мы понимаем, что, может быть, подобного человека мы в свою бытность в нашей с вами жизни не встретим и не будем восхищаться подобным талантом. Мы поговорили с вами, что его язык немножечко устаревает, и молодежь, наверное, где-то ленится, имея библиотеку, кстати, у себя в смартфоне, наверное, познавать все его аспекты и пытаться докапываться до самой квинтэссенции, самого смысла того, что он хотел сказать. Так он наше все сейчас для нас с вами, для людей, которые любят литературу, для людей старого поколения, или все-таки можно это словосочетание применить, наверное, вот абсолютно ко всем?
Ну, ко всем это словосочетание применимо, конечно, не будет. Именно люди, которых воспитали, в них воспитали страсть к чтению.
Uh-huh.
И к чтению именно все-таки бумажного варианта. Вот, к большому сожалению, когда мои девочки начинают рассказывать мне стихотворения,
uh-huh.
там некоторые слова совершенно иные. Я говорю, где вы их взяли? Они мне демонстрируют
uh-huh.
этот телефон. Вот и, конечно, те люди, та молодежь, которая вырастает вот на этих смартфонах, они вряд ли когда-нибудь вот дойдут до уровня тех, кто с книгами засыпал, книгами, вот знает запах типографской краски. Это совсем другое. И он будет всем для тех, кто любит читать и умеет читать.
Mm-hmm.
Вот это очень важно. К большому сожалению, сейчас это умение постепенно на нет сходит. Но все-таки я думаю, что придет время, вот скажем даже, вот мы часто говорим о, значит, с узбекскими коллегами, вот и они говорят о том, что хотя уже много-много лет назад они перешли на латиницу, то есть книги на кириллице, свои библиотеки, они аккуратно запаковали, и они все у них лежат в коробках, в сундуках, на крышах, в сараях. То есть все равно вот эта вот страсть людская к старой нашей литературе бумажной, она, наверное, останется. Вот эти люди будут, для них Пушкин будет всем.
Uh-huh.
А вот для современных молодых людей уже сложнее. Среди них очень мало тех, кто по-настоящему вот понимает цену слова.
Uh-huh. А может, зря мы так с прищуром с вами смотрим на молодое поколение. Я тоже, конечно, уже барышня, которая разменяла 4-й десяток. Но и Пушкин-то не был самым выдающимся студентом в свое время. Может быть, когда-нибудь пройдет время, и вы скажете, так я же учил этого человека, который приходил и из интернета мне стихи Пушкина неправильно показывал. Может быть, время все расставит на свои места, и мы с вами еще будем удивляться.
Ну, в этом смысле я учил нашего прежнего президента Сооронбая Жээнбекова. И многие мои знакомые звонили мне по поводу, когда он в Москве на открытии памятника Чингизу Айтматову, он попытался памятник вспомнить, но не вспомнил. То есть в этом смысле, да, я тоже учил. О Пушкине можно очень и очень долго рассказывать, во всяком случае, вот его сказки. Вот, и, ну, вот своим детям я всегда эти сказки читал на ночь. Вот они засыпали с этими сказками.
Конечно, его язык как музыка просто, да. Действительно. И о Пушкине, как вы сказали, говорить очень много можно, но лучше всего его читать, что я предлагаю сделать нашим слушателям как раз в преддверии дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Я напомню, это по новому календарю 6 июня. Можете отметить этот день, прочитав своим детям или самому себе что-нибудь из его произведений. Гульжигит Умарович, спасибо вам за беседу, за то, что нашли время рассказать нам о нашем всем. Все-таки мы будем на этом стоять.
Спасибо.
Напомню, у нас в гостях был доктор филологических наук и заведующий кафедрой русского языка и литературы КГУ имени Ишаналы Арабаева Гульжигит Саранкулов. В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».